Приветствую вас, друзья! В эфире передача «Мастерская будущего. Цикл «Империум человека». У нас в гостях Алексей Жарков, писатель-фантаст, участник нашего конкурса, лауреат, тот самый, о котором мы говорили в прошлый раз, рассказывая о самом страшном путеводителе. Моя соведущая постоянная, Ксения Ермолова, наша темная сторона, которая подвергает критике и неожиданным ракурсам наши оптимистичные взгляды на будущее. Значит, мы пытаемся ей противостоять. Значит, логично. И сегодня мы поговорим о других произведениях Алексея, которые хотя и не вошли в наш конкурс, но раскрывают его как писателя-фантаста и в целом нашу задачу, наша передача, показывать вам, наши уважаемые зрители, что фантасты, они среди нас, что это люди, которые действительно творят прямо здесь, сейчас, то есть среди обычных дней, и что с ними можно познакомиться, пообщаться и прикоснуться к этому процессу творчества, который позволяет им создавать новые миры. И первый вопрос, который мы адресуем Алексею, вот в чем. Я сам читал его романы, два точно, кроме его рассказов. Возможно, есть еще, то расскажете.
Три.
Я
вы
вот
читали три.
Три. Это «Энджи» про конец вселенной, это «Инопланетяне», про кто начинается с фашистов, а третий какой был?
Астероид, там, который летел у нас.
Это и Энджи?
Нет.
Еще один?
Да, три. Вы читали три. Там два в соавторстве было.
Я помню два романа.
Значит, третий, значит, недостойный оказался.
Да, ну, перечитать надо, значит, классику.
Не надо.
Так вот, в чем возникает вопрос? Что человек, казалось бы, обычный, в своей голове создает удивительные фантастические миры. Да, понятно, вопрос этот, он задается, наверное, к любому фантасту. Мы знаем и Толкина, и Стругацких, и везде мы говорим миры Стругацких, миры Ефремова. Но у нас нет возможности с ними поговорить. Есть возможность поговорить с Алексеем, и он тоже создает удивительно грандиозные, масштабные картины будущего. Какого будущего мы в другом вопросе обсудим. Но все же, интересно, почему такие вещи мы можем создавать в своей голове, и, по мнению Алексея, почему такие же грандиозные вещи, красивые, сложные, умные, согласованные с такими элементами предвидения, не реализуются в реальности? Такая тавтология получилась.
Да, но ничего. Немножко.
Я сразу тогда уточню, что значит реализуется или не реализуется в реальности. Вот, например, есть как фантастические романы о контакте с пришельцами, например. Они как, по-вашему, должны реализоваться в реальности? То есть, если кто-то прилетит и всех уничтожит, то, собственно, все, на этом все закончится.
Примитивно.
Ну, то есть, или как-то, или там астероид упал, всех убил. Ну, то есть.
Ну, это наша обычная тема о том, что нужно готовиться к тому, чего раньше никогда не было. Да? То есть мы об этом пишем, но дело не в том, что этого точно никогда не будет. То есть, это можно себе представить любой обычный человек, который не в космосе работает, да, не с пришельцами работает, ну, вроде бы, значит, но он себе это представляет и рисует картину, как эта встреча могла бы развиваться, и в том числе возможны подводные камни и проблемы, которые возникнут. Но мы думаем, этого точно не будет, господи, какая ерунда, космос, потому что мы были в 19 веке, говорю, космос, что вы вообще, этого не может быть, там вообще небесный свод твердый, а мы на него ударимся и упадем обратно, да. То есть, эта проблема, то, что общество, по сути, с интересом читает, да, это прикольно, но делает ли она какие-то выводы? Почему, собственно говоря, нет? То есть, самый масштаб мышления, дерзость, которую мы используем, она в реальном госуправлении, в реальной практике очень редко встречается.
Ну, понятно. Вот вы частично ответили на этот вопрос. Потому что, вообще говоря, фантастика, она пишется не столько для того, чтобы фантазировать, а столько для того, чтобы представить человека в каких-то ситуациях, которые не свойственны его текущей реальности, так скажем. То есть вы, ну то есть тут надо понимать, что в первую очередь писатели пишут о людях, и читатели тоже любят читать о людях.
И тоже люди, как
они,
правило.
Да, естественно, то есть нам интересно про себя читать, и чем ближе герой к читателю, тем интереснее получается произведение. Это, ну, как бы факт, да, то есть вам неинтересно будет читать про какого-нибудь там киселеобразного пришельца в каком-нибудь там, не знаю, желеобразном мире. Ну, то есть его переживания, но это,
знаете... Справедливости ради, это есть, это у Станислава Лема же целая серия путешествий его, там, Иона Тихого, да, где он
Ион
там...
Ион Тихий-то кто был?
Ну, он-то был человек, но рассказывал-то он о приключениях, там, всяких... Да я даже помню удивительный мир, где для того, чтобы родить ребенка, надо было, чтобы совпало 5 там разных типа полов, да, и когда он говорит, а вот у людей там 2, они говорят, штук, как что-то бред, да, как это можно родить ребенка без совпадения вот 5 этих важнейших элементов, да. Вот, было весьма любопытно, до сих пор запомнил.
Но, опять-таки, Станислав, ну, то есть вот этот вот Ион Тихий, да, он же был человек. И у него там еще напарник был, по-моему, какой-то, да?
У него там все было, вот,
наверное. Ну, то есть, да, он человек, все равно вы как бы видите вот эти все миры, которые автор пропускает через человека. То есть он пропускает это все через его ощущения, какой-то внутренний мир, да, эмоции и чувства.
Ну, мысль в целом понятна, конечно.
И вы читаете это на самом деле, а не то, кто там в каких полах, значит, в каких отношениях состоит. Ну, то есть это, конечно, тоже прикольно, да, там поржать над этим, вот, и здорово, да, но читайте вы не об этом.
Нам бы двух полов хватает, чтобы поржать.
Ну да, вот, и получается так, что фантастика, она на самом деле как бы сфокусирована на том, чтобы дать человеку представить себя в каких-то необычных условиях, ну, то есть через героя или там через нескольких героев, да, если это там достаточно большое произведение, там, как правило, несколько главных героев идет, и вот человек, он может там выбрать, на кого он больше похож, там, злодея или на доброго, антагониста, протагониста, да, вот это все. И это не обязательно должно случаться, понимаете? То есть машину времени не обязательно изобретут или она должна быть изобретена. Просто нам интересно читать о том, как люди вот, могут воспринимать, например, прошлое, попав туда как-то. Или это там будущее, например.
Это справедливо, да. Но я позволю себе уточнить вопрос. Он изначально звучал, а как вам это в голову приходит? То, что вы напридумали?
Примерно то же самое, да, я понял. То есть, тут, не знаю, на мой взгляд, никакой магии здесь нет. То есть, меня даже удивляет, почему как бы все остальные не сидят и не фантазируют. Ну, хотя, наверное, фантазируют, просто не у всех руки доходят записать все это дело, да? Вот. Хотя сейчас, если зайти там на какой-нибудь сам издат, например, да, то там желающих написать очень много.
В таком случае...
Фантазируют тоже хорошо.
В таком случае вопрос, в чем конкретно польза фантастики, кроме того, что читать просто забавно?
Ну, опять же, в том... Ну, то есть польза... польза... фантастики именно в том, что вы выходите за рамки обыденного мира своего. То есть вы, знаете, как расширяете свои границы восприятия реальности. То есть это похоже как вот с путешествиями. Вы когда путешествуете, вы выезжаете за границы своего мира, вы видите какой-то другой мир. Это фантастика в реальности. То есть для вас это фантастика, для вас это не что-то необычное. То, что вы видите, например, вы приехали в... не знаю, там Таиланд, и идете по улице, и видите, что там на улицах стоят какие-то плошки с рисом, например. Ну, то есть, миски с рисом. Вы зачем? Ну, то есть, у нас вот на улицах никто рис просто так не расставляет. А у них расставляют. И для вас это, ну, вот представьте себе, что на другую планету попали. Та же фантастика. То есть, для вас польза в чем? В том, что вы видите, что вообще, ну, как что-то другое, что-то для себя новое. И вас эти... впечатления обогащают, внутренний мир ваш обогащают. И, ну как, после этого жизнь становится просто... Ну как, у вас жизнь становится более полной. Так же, как вот, знаете, не знаю, можно, конечно, запереться в одной комнате, смотреть телевизор и читать новости и думать, что все так дела и обстоят, как вот там показывают, например, да? Но если вы выйдете на улицу, вы увидите, что нет, что-то вот по-другому выглядит как-то это все.
Ну, то есть ответ-то чтение... пока получается, что же в ключе того, что это прикольно, да? Давайте еще раз вопрос. А вот зачем вы создавали свои работы? Чтобы просто... Это годная цель, это не издевка, это, да?
Я понимаю,
вот,
да.
Что вы хотели, чтобы было прикольно. Это, ну, тебе, да, мне нравилось, я об этом писал, и вышло.
Да.
Я сделал это ради лузов, говорится, да? Вот, значит. Или был какой-то...
В том числе, конечно, да. Как же без этого?
А мы не отрицаем, мы хотим, чтобы вы поделились своим опытом. То есть у вас не было просто ваша фантастика. Хочешь, не хочешь, понятно, что наши зрители его пока не читали, но мы сделаем ссылки на эту работу, она все же имеет некий социальный подтекст. То есть в ней есть некое прогнозирование, социальный сценарий, который, кстати говоря, мы потихоньку приходим ко второму вопросу, сливаясь с первым, неположительный. Да? Вот, то есть нельзя сказать, считаешь, думаешь, такой, ух, это прикольно, хорошо, хорошо пошло. Вот, то есть скорее нет, а неположительный сценарий, они ведь создают некое чувство тревожности в том числе. Да? То есть вряд ли, или возможно у вас так, это интересно. Вам приятно создавать такие сценарии? Вам хотелось делать негативный сценарий? Вот прям, чтобы прям все плохо, чтобы все в конце в труху, да? Чтобы прям вот вообще втоптали сапогами там, да? Вот. Я сейчас несколько преувеличиваю, там не так все плохо. Ну, почти. Значит, почему это такие сценарии, если целью было развлечение? И правильно мы вас поняли?
Все правильно. Ну, я начну сначала, да? То есть, первая часть вопроса – зачем? Да? И вторая часть – это почему такие сценарии? Так. Значит, по очереди, зачем? Вопрос на самом деле задается Очень часто, если вы участвовали в каких-то конкурсах, ну, например, если тоже пишете, вы же пишете.
Конечно.
Вот. Участвовали недавно конкурсы, в каких-то конкурсах. Да. И там достаточно часто возникает у читателя вопрос. Вот, типа, автор, скажи, зачем ты это написал?
На конкурс, очевидно.
Ну, кроме этого. Да. Кроме того, что ты вот на конкурс, у тебя графомания, да. Тебе не спицы. Вот.
Не страдаем.
Ну, то есть, это, на самом деле, этот вопрос, он имеет как бы и сложный ответ, и простой. Простой ответ заключается в том, что у каждого человека есть потребность в самовыражении. То есть мы, собственно, этим отличаемся от животных в основном тем, что мы способны к творчеству. И писательство, ну, вот, литературное, оно так и называется, литературное творчество. То есть человек творит, ему интересно создавать что-то новое. Это может быть выражено там как угодно. Он может рисовать картины, писать картины, да, может там статуи ваять, а может сесть за стол и написать что-то. Это тоже такое творчество. И очень часто люди пишут за этим.
Да, и но это... мы спрашиваем не про людей вообще, а про вас лично.
Да, я понимаю, у меня примерно та же история. Да. То есть я тут ничем не отличаюсь от всех остальных. Это просто потребность в творчестве, потребность в том, чтобы каким-то образом самовыразиться, может быть. То есть... Ну, как-то вот это простой ответ, да?
Да, но фантастика – это ведь далеко не простой труд. Ну да, понятно, статуи тоже ваять непросто. Ну, то есть нужно сидеть, редактировать, да, там, соответствующим требованиям, исправлять. Это труд, который не дает явного простого удовлетворения, что все ходят и говорят, вот, идет фантаст, смотрите, я читал его роман, там, да, вот какой он прекрасный, да, вот, обожаю роман Алексея Жаркова, да, вот все. Вот, понимаете, вот нет такого легкого понятия. Или вот просто сделал и уже хорошо, знаете, как бы для вечности.
Ну, начну с того, что я, честно говоря, не сталкивался с трудом, который можно было бы назвать простым.
Безусловно.
То есть любой труд, он...
Если он стоящий.
Если он, да, если ставится цель именно достичь какого-то хорошего результата, он всегда будет сложный. Это, работать тяжело. И я даже скажу так, что вот даже... выращивать ребенка тоже тяжело, это тоже большой труд.
Это первый простой пример.
Сегодня...
Я думал, он скажет цветы.
Ну, то есть...
Конечно, это огромный труд, многолетний, да, и еще менее благодарный, пожалуй, если так подумать.
Это да.
Никто не скажет, вот где-то великий отец, он вырастет такого
ребенка. Да, потому что у всех, пожалуйста, растут дети, и как бы, ну и чего. А ты написал роман, ну и...
Ну, читай.
Да, нам вот по 25 романов в день в издательство присылают таких. Ну, то есть, это тоже как бы небольшое событие. Другое дело то, что у кого-то получается написать роман, который интересно читать другим, а не только автору и его там родителям и детям. А у кого-то нет.
Если детям уже круто.
Да, если... Да-да-да, кстати. Вот, и... Что-то я сбился.
А второй бы сложный ответ на это просто. Понятно, первое самовыражение творчества, да?
Да, а второй ответ сложный, потому что тут можно, конечно, копнуть глубже и сказать, что вот откуда происходит вот это вот желание творить, оно же тоже не просто так берется у человека. И там у всех по-разному. То есть, если человека поместить в какие-то тепличные условия, все ему предоставить и сказать, что вот все, что ты не пожелаешь, у тебя будет, скорее всего, ему не придет в голову ничего творить. То есть творчество, оно возникает на почве не недовольства какими-то вещами, с которыми человек сталкивается в жизни. Ну, то есть ему не хватает, например, какой-то красоты, ему не хватает добра или, например, зла. Ну, то есть, там, по-разному бывает. Это мы сейчас перейдем ко второму ответу.
Да, что же, вот зла не хватало вам в жизни или чего? Как там?
Вот лично обратите вам, внимание, конечно, что очень часто очень добрые произведения писали люди, которые находились в очень сложных жизненных обстоятельствах. Ну, например, там взять «Алые паруса». Я вот часто пример привожу. «Алые паруса» – очень доброе произведение, которое вот после прочтения оставляет такое тепло на душе, с которым ты потом ходишь неделю. Вот. И при этом посчитать, например, биографию автора, вот, который, ну, я там не буду сейчас прям вот детально вспоминать, да, потому что боюсь соврать. Вот. Но я помню, что у него была очень тяжелая жизнь, и последние вот эти вот свои произведения он писал, там, находясь, ну, болея очень сильно чем-то. То есть у него было все плохо. Вот. То же самое, наверное, происходит, когда человек пишет о чем-то плохом. То есть вполне может быть, что у него в жизни так все замечательно, и он просто боится потерять вот это вот, вот то, что у него есть. И вот эти вот страхи, фобии всевозможные, они выплескиваются на бумагу. То есть он примерно пытается вообразить и смоделировать ситуацию, а что будет, если вот его счастье или ну, какое-нибудь там похожее на это счастье, оно вдруг окажется под ударом какого-то там стихийного бедствия или там страшных обстоятельств, или там злого соседа. Ну, то есть, все что угодно там может быть, включая, кстати, и монстров всевозможных, да, которые там человек может себе вообразить. Это, знаете, мы вот когда были в... путешествовали по Шри-Ланке, у нас там был один товарищ знаком, ну, как мы с ним общались там, его звали Санджей. Вот. И Шри-Ланка, так что понятно было, это очень бедная страна, ну, на тот момент была, я не знаю, сейчас, может, у них там получше стало. Вот. То есть, чтобы понятно было, они продавали, например, семечки, завернутые в старые тетрадные листы своих детей. Ну, то есть, вот, знаете, как решают задачки, да, в школе, выдают бумажки. Вот. И они вот в них заворачивали, семечки продавали, чтобы деньги заработать. Ну, там, не семечки какие-то, не знаю, манго нарезанные. С перцем почему-то. Вот. И очень бедные. То есть, когда проезжаешь на поезде через остров, там они живут в каких-то хижинах, которые вот просто стоят бамбуковые стебли, и покрыто все это бамбуковыми веточками. Вот так они живут. И, а мы были у шри-ланкийца, у которого был свой двухэтажный дом, семья, двое детей. Значит, он обучал людей йоге. Вот. И больше всего он боялся потерять именно вот это. То есть у него все время, мы когда с ним общались, у него была страшнейшая фобия, что вот что-то сейчас произойдет, и его вот это вот счастье, которое он очень ценил, он видел, да, естественно, на фоне всего остального, вы понимаете, да, разницу, это как у нас вот, ну не знаю, у вас будет замок где-нибудь там на Рублевке. Вот примерно то же самое. Вот, он это очень боялся потерять, он ездил очень осторожно по улицам, у него машина была своя, что тоже для Шри-Ланки там достаточно такое явление.
Боярин просто.
Вот, и вот, скорее всего, если бы он, допустим, был склонен к литературному творчеству, вот он бы в такой ситуации писал бы какие-нибудь ужастики, скорее всего. Ну, то есть, как вот, знаете, на дом напало привидение, там всех там поубивало, ну, что-нибудь в таком духе. Я ответил на вопрос?
Лично в вашей судьбе. Оно так же, как у этого шри-ланкийца произошло? Хорошо живете сильно, боитесь потерять, и поэтому пишите ваш сюжет о вторжении инопланетян, о в целом постепенном распаде человеческой цивилизации с убеганием от исходного дома Земля, да, о гибели галактики в целом. То есть почему вам об этом хотелось написать? Ты спрашиваешь, что могу сказать?
Ладно. В принципе, да, отчасти. На самом деле люди сейчас... мне кажется, не совсем понимают, в каких идеальных условиях они находятся. То есть, если сравнить вот настоящее время с тем, что было у человечества хотя бы, там, не знаю, 50 лет назад, вот, или там взять 100 лет назад, да, когда простая стиральная машинка – это ну, было что-то из разряда фантастики, да, про это можно было роман написать. Про холодильники, стиральные машинки, кондиционеры, самолеты, Wi-Fi, компьютер в кармане и вот это все. Оно возникло недавно. И люди сейчас живут просто в идеальных условиях. И есть такие предположения, что эти идеальные условия, они долго не продлятся. Ну, то есть, грубо говоря, ловите кайф, пока можно.
А то что?
А то написано, все остальное написано в фантастических романах, что возможно, да? Потому что... смотрите, вот я когда был в школе учился, меня интересовала очень сильно астрономия. Я там перечитал кучу книжек всяких разных. И там даже сейчас можете, в принципе, в интернете найти 10 вариантов космической катастрофы, способной уничтожить человечество. Ну, так, чтобы...
ну, что, совсем... больше можно представить?
Нет, там, ну, как бы типов, да, это то есть вариантов-то, наверное, еще больше можно представить. Ну, в принципе, там, ну, и 10-12, ну, так, это ориентировочно. Ну, там, так, чтобы понятно было, о чем речь, я вам скажу, что один из вариантов – это, ну, например, там, взрыв сверхновой звезды неподалеку от Земли. Происходит выброс огромного количества энергии, И там, в том числе там, радиация, да, жесткое электромагнитное излучение, которое убивает все живое вот за секунду. То есть, понимаете, да, взорвалась эта звезда, через 3 года, если она там рядом где-нибудь взорвалась, или там, через 15 лет, у нас ничего здесь не будет. Вот как волна дойдет, все, до свидания. Никаких смартфонов, никаких книжек, романов, вот этих вот передач, да, ничего не будет. Соответственно, вот это то, что в космосе может произойти. На Земле может произойти тоже все, что угодно. Вот у нас сейчас подерутся в Европе страны, и начнется какая-нибудь там ядерная война.
Понятно, да, конечно.
Значит, и как знаете, когда у Эйнштейна спросили, да, как он видит Третью мировую, да?
Вот. Камнями-палками.
Камнями-палками, да. То есть смартфонов у нас не будет, скорее всего. То есть мы откатимся куда-то назад, да, и о том, что вот что-то мне хочется мороженого, позвонил по телефону или там открыл, нажал 3 кнопки на смартфоне, и мороженое появилось у тебя прямо вот за порогом, тебе его оставили, постучали и убежали, такого не будет.
Ну и видя все это, вы решили, добавлю-ка я в эту всю картину еще позитива, так сказать.
А по-моему, нет, мне так кажется, что даже если не брать в расчет там какие-то личные качества жизни каждого человека, да, которое, в принципе, может отличаться там у кого-то, не знаю, проблемы на работе, проблемы в семье, там, проблемы еще где-то, вот среднее вот это вот качество жизни, как вот температура по больнице, оно находится на каком-то просто невероятно высоком уровне сейчас. По крайней мере, не знаю, может быть, только в Москве.
Непорядок?
Нет, это хорошо, но я как бы все это вижу, да, и у меня нет такого, знаете, как вот такого чувства, что так и должно быть. Вот это, знаете, как вот я, ну, как должное, да, вот что угу. Прям вот мне кто-то обязан
слишком
сделать
хорошо
это
все, да?
Да, что то, что вот сейчас хорошо, это понятно, что это достижение, но это большой труд огромного количества людей. Там программистов, инженеров, кого угодно. И в какой-то момент это все, естественно, может каким-то образом случайно развалиться. Вот. Ну, например, так, чтобы понятно было, опять же, вот представьте себе, у вас в стране, например, там несколько десятков ядерных реакторов, и вдруг у вас исчезают инженеры, которые способны их обслуживать.
Нет, понятно, конечно, что...
Вот просто специалистов нет, а у вас что-то сломалось. Да. И что вы делать будете? Ну, взорвется у вас еще один Чернобыль, там, второй, третий, пятый, десятый по всей планете. А почему? Потому что люди, допустим, забыли, как чинить ядерные реакторы.
С вашего позволения мы не будем сейчас всерьез обсуждать гипотезу о том, что вдруг люди забыли ядерные реакторы, и все инженеры пропали.
Можно
утром не вышли на работу. Да, вот.
Наверняка уже написан.
Дело в том, что если так уж серьезно смотреть, то я в детстве еще читал книжку, как устроены атомные реакторы. Да? И, в общем, если нет инженеров, то они просто закрываются. То есть там взрывов, на самом деле, ситуация в Чернобыле, она является некой уникальной. Не понятно, что произошло до сих пор, есть куча версий ходит. То есть предусмотрено... Механизмы, которые в случае отсутствия управления просто его закрывают, и все.
Это все понятно.
Да. И тогда мы должны предположить, что одновременно все не вышли на работу, исчезли, все механизмы сломали, и тогда как бомбанет, да, вот. Но мне кажется, сверхновая вероятнее. Значит, тут, мне кажется, можно следующий вопрос задать.
Уже. В таком случае, каким вы видите образ победы?
Победы кого? Над кем?
Победы над
образ,
всей
да.
Этой хтонью, что вы перечислили.
Ну, чтобы хорошо. Вот как есть же какое-то у вас решение?
Ну, давайте просто... так, раз уж вы перешли на такой высокий уровень абстракции, вот, я перейду на него же. И скажу, что победа будет заключаться в абсолютном контроле за реальностью.
Это в нашем духе.
То есть... Понятно или надо как-то?
Ну, возможно, вообще абсолютный контроль. Я думаю, что нашим зрителям будет не очень понятно, все же у всех свои образы этого, да?
Да.
Сразу же будет там антиутопии, там большой брат за тобой следит, там вот это все. Давайте вот еще уточним.
Не обязательно, почему?
Можно и маленький
брат. Средний тоже сойдет.
Нет, ну просто у вас же, вот смотрите, вы хотите, то есть победы над, так скажем, хаосом, да, вот вы сказали.
Прям так и пишем, да.
Победа над хаосом. Хаос – это неуправляемое состояние материи.
В том числе, да.
Да. Значит, неуправляемое состояние можно победить, только управляя этим состоянием.
Да.
То есть, приведением хаоса в контролируемое какой-то
как вид. Мы пишем, собственно, вообще в книге, которая даже не художественная, «Империум человека и эра косматики», что Антиподом хаоса является не совсем порядок, а скорее гармония.
Да.
Потому что и порядок может быть такой, что лучше бы не было, называется. Да? Вот. Что в конечном итоге выводит к затуханию и творческой энергии, и жизненной силы. Но вроде бы зато упорядочено. Знаете, стройными рядами в сторону кладбища. Знаете, да? То есть такое тоже возможно. Поэтому, собственно, ведь если рассматривать ваши романы, то нельзя сказать, что в сюжете про мир-механизм Энджи, да, который летит там вот куда-то, да, что он неупорядочен. Да? И что действия их там, военные действия, стратегические действия были неупорядочены. Очень упорядочены, да? Но при этом ошибочны. Поэтому говорить, что порядок сам по себе гарантирует сохранение того, что вам хотелось бы, к большому сожалению, ну, на мой взгляд, лично, нельзя. То есть вот в таком уж мы живем мире, что как-то вот нет простых решений. Типа нужен порядок, да, вот порядок, и все, и накрылось. Значит, или лучше бы, можно обратно в беспорядок, там лучше было. То есть простого решения, на мой взгляд, нет. И образ победы, ну, почему мы находимся в неком литературном диалоге, да, он в попытке как раз сохранить динамическое равновесие. То есть вот порой нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. То есть в том, что никогда не будет просто, что это некая вечная борьба. И как мы говорим в книге «Жизни», вечная победа возможна только в вечной борьбе. Да? Иначе это не получается.
Ну, то я
есть,
понял.
Понимаете, это требует вечного усилия.
То есть,
да?
Вы говорите о том, что победа – это есть не финальная точка, а процесс.
Подход, да, своего рода, да, можно сказать.
Потому что... это состояние динамического равновесия.
Да. Да.
Так скажем. То есть, когда у
или
вас...
устойчивого неравновесия. Это вот такой парадокс.
Да, да, да. То есть, когда у вас силы хаоса уравновешены с силами, так скажем, упорядочивания хаоса, и вы находитесь в комфортных для вас условиях при этом.
Они могут быть даже некомфортные, но, как вы сказали, управляемые. Понимаете? Да? То есть, мы должны еще дальше подняться. Сейчас мы, к сожалению, находимся... понятно, нам времени даже, может, не хватит, но мы сейчас попробуем закратить. В линейной логике, то есть, что комфортно для кого для нас. Вот что мы обычно пишем в наших книгах, и один из тезисов, что для того, чтобы большинство могло наслаждаться человечностью, избранные должны ей пожертвовать, понимаете? Mm-hmm. То есть, это разные роли разных групп в рамках некой системы, да? И кто-то находится в постоянном дискомфорте, чтобы остальным было проще. Ну, берет на себя бремя, да, бремя командования, бремя решения и так дальше. И иначе невозможно. Мы не можем всех людей превратить, ну, говорят, там, в универсальный солдат, да, или там неких воинов, там, духа, да, это не получится, наверное, ну, по крайней мере, пока нет для этого предпосылок.
Угу.
И, собственно, к чему мы все это говорим? Что образ победы есть, да? И как раз почему ваши рассказы входят в лауреат в конкурсы? А потому что они получили некое дополнение. А романы, как мы с вами говорили, вот, ну, типа, написано хорошо, классно написано, да, но нет выхода, понимаете? То есть читаешь и думаешь...
Все.
Все. Вот, кобзда. Вот, значит, поэтому мы с вами в неком диалоге. Но я позволю в этой ситуации, чтобы нам не углубляться, да, вот мы обозначили для зрителей наш некий вопрос, к которому мы, возможно, вернемся в следующих передачах, перейти к следующей теме, еще более интересной.
Как по вашему мнению, насколько книжная индустрия вообще востребует творчество?
Ваше творчество, вот такое творчество. Да.
На мой взгляд, востребует достаточно неплохо. Просто... Смотрите, у книжной индустрии есть проблема небольшая или большая, которая заключается в том, что они не, знаете как, не могут сразу объяснить читателю, как бы стоит ли читать вот именно этот роман и понравится ли он ему, например. А читатели у нас сейчас такие, ну они в принципе, наверное, всегда такие были. Они относятся к литературе как к одному из способов себя развлечь.
Развлечение, да.
И в этом ничего плохого нет, это как бы всегда так было, и там еще и театр родился тоже из этого, когда нечего было нечем было заняться вечером, а не пойдем ли мы посмотрим постановку там Гомера какого-нибудь, да, там из этой серии. Вот. Или нет, сегодня пойдем на гладиаторский бой. Вот, в таком духе. То же самое с литературой. То есть человек научился читать, и как бы он ищет применение этому навыку с тем, чтобы получить от этого удовольствие. Ну, то есть это вполне нормально, да? То есть если мы умеем бегать, давайте получать от этого удовольствие. Давайте устроим забег какой-нибудь. Там на лыжах кататься тоже интересно, там с горки. О, классно. То же самое с чтением. То есть... А книжная индустрия, она под это дело подстраивается. То есть книжная индустрия – это те же самые читатели, которые хотят просто как-то вот формализовать и структурировать, и систематизировать то, что пишут писатели. Вот, потому что пишут они непонятно что, ну то есть как-то надо в этом разбираться, научиться. И все это начинают классифицировать для начала, да, то есть вводить какие-то жанры, которые... как-то могут, в принципе, более-менее описать для читателя вообще, о чем в этой книге будет написано. Вот, потому что понятно, что если у вас настроение, например, читать ужастики, да, вы так и приходите, а там книжка лежит с названием, допустим, там из одной буквы, и ничего больше не написано. Вот, и вы такие, о чем, непонятно, да, ну, то есть она там запаяна в полиэтилен, и что это такое непонятно. А тут вам, значит, издатели уже, они прочитали...
Поставили, допустим, три буквы сразу.
Да, поставили, да, поставили внизу жанр, такой-то писатель, автор такой-то, вы уже начинаете думать, а, этого я читал, этого не читал, этот мне нравится, не нравится, жанр мне тоже, это, допустим, нравится. То есть книжная индустрия, она не мешает людям созидать, так вот, скажем.
Безусловно. А вопрос, помогает ли?
Помогает, конечно, потому что желающих публиковаться очень много. Это, знаете, как работает для многих, как мотиватор. То есть, ну вот смотрите, например, мы тут с автором как-то беседовали на эту тему. Такой вопрос, вот что бы выбрал писатель из двух вариантов. Первый, например, если его произведение станет суперизвестным, суперзнаменитым бестселлером там и так далее, но при условии, что он не получит ни один отзыв на эту книгу. И второе, если оно не будет известным, но он получит очень много отзывов. Вот что выбрать?
Ну, нет здесь логического противоречия. Если много отзывов, то оно не может быть неизвестным, правильно? Кто их-то напишет?
Масштаб.
Чат-бот?
Разный. Масштаб разный, масштаб разный.
Да? Честно, я бы выбрал отсутствие отзывов. Какая мне разница, что если читают, уже хорошо, понимаете? Мне кажется, отзывы – это некая форма, извините, самоудовлетворения, да? Как бы, что, ой, прочитали,
опять же. Тогда вопрос другой, следующий, да?
Ну, это как мы обсуждаем фантастику, да?
Да, объясните, вот человек, который в бою бросается на амбразуру. Какую свою потребность такую он удовлетворяет?
Он сейчас затрагивает другую тему мистики, подвига, да, и таинства. Это у нас еще на час сейчас.
Да.
Бахнем,
да.
Ладно, окей, вот. Хорошо.
Но точно не в отзывах, понимаете?
Понимаете, то есть для него закончится это все вот этим броском. И у него не будет никакого уже отзыва на его подвиг. Да, он об этом ничего не узнает. Но вот получается так, что писатель, который готов написать бестселлер, не получить ни одного отзыва, это вот примерно такой же.
Но знать, что книгу его читают и продают, вот лучший отзыв, понимаете, что ее читают.
А вот, нет, подождите.
Да если они при этом ругают, читают... проклятят, почитают
а вот,
вот этого негодяя еще.
А вот он не знает, читают, ругают или не ругают. Вот просто не знает, и все. Вот
если
ноль
читают,
отзывов.
Уж и хорошо.
А не факт, что, а может, и не читают.
То есть просто покупают, да?
Просто покупают и столы подпирают эти книги.
Нет, но... Вы, может, не поняли немножко, но
наверное.
Это, знаете, как, наверное, для актера выходить и выступать перед пустым залом, да, он просто не понимает, вот, ну, нравится людям, не нравится. Вот вы общались с актерами?
Ну, всякое было. А,
да.
Но понимаете, вот, что...
Им обязательно нужна аудитория. Это зал, это очень важно для актера. Но то же самое для писателя. Для него очень важно...
Вернемся к вашей мысли и книжной индустрии, чтобы сейчас не спорить.
Книжная индустрия является одним из мотиваторов для писателя, ну как для там, начинающего писателя или просто для писателя, именно писать дальше. То есть,
ну, вы же, думаю, вот... знаете, даже по своему примеру, что отправив роман в издательство, скорее всего, ты не получишь отзыва никакого, да?
От издательства нет.
Да.
А ну, от кого? Скорее всего, нет. А вы можете отправить, там, не знаю, на ту же Литрес, например. Какой-нибудь.
И там будет миллион книг, из которых нашу выберут наши друзья, вот, которые нас знают, и
это
те, кому
другая,
смогут,
это
да?
Другая
вот,
проблема.
Вот, и да, ну, конечно, прекрасные отзывы, безусловно.
Нет, смотрите,
не
мы
только,
рассмотрим.
Кстати, иногда мы заходим, читаем отзывы, блин, ничего себе, люди читают мою книгу, там отзывы, прикольно, да? Угу. Вот, но я хотел бы, чтобы этих людей было больше, и даже если бы они отзыв не вообще не ставили, типа вот прям отзыв такой, типа, ничего не скажу, да? Миллион, да? Ну, их было миллион, это было гораздо лучше. Потому что я предполагаю, что текст, который мы создаем, как произведение, является ценностью сам по себе. И даже если у человека не возникает желания с нами поделиться этим, ну, внутри что-то переваривает, да и бог с ним пусть переваривает. Да? То есть мне не нужен с ним диалог для этого, потому что идея о том, что диалог с автором является важной частью книги, вы сами понимаете, ну, она немножко абсурдна. Тогда получается книга писателя, которые уже умерли, ну, как бы вообще тут неудача, да, у них постигла.
Минуточку,
да?
Я не говорю про диалог с автором.
А,
я
вот
говорю про, про обратную реакцию читателя на произведение. То есть это не диалог, это, знаете, как реакция. То есть человек прочитал книжку, и писателю всегда интересно узнать, какие у него вызвало это эмоции, какие чувства он смог затронуть, каких там струн души коснуться. Там. Ну, вот это интересно. Потому что Когда пишешь произведение какое-то, ты пытаешься обратиться именно к этому.
Читателю. Услышали ваш ответ про книжную статью «Мотиватор». И последний вопрос, чтобы нам завершить, это мы и так самая длинная передача у нас в нашем цикле. Это конкурс «Квазар». Тоже ваше детище, ваше творчество. Пару слов, почему решили, работает ли, да, и вот для чего вы это делаете. Да? Опять же, как вот, и мы поняли, что пишете вы, чтобы выразить во многом тревогу за наше прекрасное настоящее. Конкурс «Квазар».
Так, ну вообще это задумывалось для того, чтобы...
Литературный конкурс.
Да, это литературный конкурс фантастики «Квазар». Он задумался для того, чтобы дать возможность начинающим авторам получить отзыв на свое творчество. Как раз ровно вот для этого. То есть, вообще говоря, это конкурс, литературный конкурс, это достаточно распространенное явление такое. Мы просто хотели сделать с Дмитрием Костюкевичем, хотели сделать... конкурс, который бы полностью соответствовал нашим представлениям о хорошем конкурсе литературном.
Я думаю, что все авторы конкурсов примерно так и
думают. Да, но знаете как, у нас, ну то есть максимально либеральные были правила, максимально мы реагировали на все хотелки авторов, прям вот, ну то есть мы как бы делали это, вот как вот на наш взгляд должен выглядеть литературный конкурс. И судя по отзывам, которые мы опять же таки получали от участников, у нас, в принципе, получилось. Ну, то есть, понятно, что там на 100% всех не удовлетворишь, вот, но вот, но конкурс сейчас закрыт.
Получается, мы устраиваем конкурсы, где авторы поддерживают других авторов. Нет ли здесь какого-то подвоха?
Насчет поддерживают, я бы не сказал, что вот прям они сидят там и поддерживают.
Не всегда так было.
То есть, там ругань иногда стоит прям вот там дым коромыслом. То есть, там, знаете как, там же как, смотрите, участвуют люди, которые пишут. То есть там нет прям вот стопроцентного читателя, да, который писать не умеет, но только пришел почитать. Ну, там бывают такие вот экзотические персонажи, но очень редко. Как правило, это человек, который пишет. А когда человек пишет и читает другого, который пишет, у него возникает иногда ревность к удачным местам. Вот, иногда критика возникает, когда он видит, что какая-то идея, которую он, ну, например, тоже хотел как-то реализовать, у этого товарища получилось лучше. Или он ее успел
быстрее. Просто получилось, а у него не получилось.
Да, у него не получилось, да. Или там он писал о том же, а у него получилось хуже. И он это видит, например, да. Или там зависть к владению языком, например. Или там, ну, то есть это тоже бывает. Это люди, все люди.
Уж эти авторы прям...
Да, и, естественно, все это выливается, хотя там, знаете, как если читать между строк научиться, да, когда вроде бы хвалят, но на самом деле там такая прям кислота льется, что прям дальше...
Сарказм. Нет.
А бывает наоборот, что, знаете, как вот... Вот я заметил, что чем лучше сам человек пишет, тем он, во-первых, меньше комментирует, и добрее он это делает, потому что он...
Занят, как бы, пишет хорошо?
Да.
У него есть понимание собственной ценности как автора, и он не видит, знаете, как не видит конкурента в других авторах. И как только он не видит конкурента, у него сразу отношение меняется. То есть он не видит.
Понятно, нет зависти и все остальное, нет желания подколоть.
Ну да, да. То есть у него нет вот этого вот, да, желания.
Утвердиться.
Да, да, самоутвердиться.
Почему закрыли конкурс?
Почему конкурс? Потому что там, ну, там на самом деле история банальная, не знаю, интересно или нет. Был другой конкурс, назывался «Фантастическая регата». Его устраивал там один наш знакомый. И нам не понравилось, как он это делает.
Вот. И вы решили назло ему закрыть свой конкурс?
Нет, ну не то, что нет, не назло. Мы с ними дружили, мы вообще дружили со всеми конкурсами, да. Потому что...
Да, я помню, мы с вами сотрудничали тоже, да.
Да, мы сделали вот прям вот как у них, но только плюс наши, вот как наши все хотелки. Потому
только
что
лучше.
Они не реализовали, да, а мы вот взяли и реализовали. Ну вот, все. Потом они через год закрылись, потому что им...
А вы-то почему закрылись?
А мы закрылись, потому что не мы, а я. Потому что я этим занимался в одиночестве, никто не помогал, а потом у меня родился сын, и мне стало не до этого.
Ну, другой проект открыт.
Да.
Да.
Вот. Ну, давайте будем надеяться, что, возможно, как раз повод, мы не знаем, что такое конкурс, можем, может, помочь или там найти единомышленников даже среди наших авторов Империум. Не надо это забывать, но у нас дети, у меня двое, у Ксении тоже двое. И, видимо, раз мы ни разу не комментировали ваш конкурс, уровень нашего мастерства писательского просто запредельный. Вообще не чувствовали конкуренции никакой. Вот. На этой ноте позитивной, на самом деле, рекомендуем нашим зрителям. Работа Алексея, вы, думаю, убедились, что человек мыслящий, тонкий, нюансовый, глубокий и выражает свою искреннюю беспокойность текущим положением вещей, какой бы оно ни было. Мы ссылки на эти работы поставим. Значит, конкурс «Квазар» надо подождать. Значит, мы об этом отдельно поговорим. И, конечно...
Присылайте ваши работы на конкурс «Империум человека».
Да, наш конкурс не закрыт пока.
Они все читаются и модерируются.
Да, и мы никого не критикуем.
Звучит потому, что как угроза.
Мы никого не критикуем, если нас только сами об этом не просят. Да, вот, это редчайший случай, когда в истории конкурса люди ругаются, что мы их работы не приняли порой, не сделали лауреатами. Я спрашиваю, пожалуйста, мы дадим вам рецензию. Почему это случилось? Ну нет, не нужно. Вот, ни одного,
не хочу знать.
Да, за все годы конкурса люди ругались, но запросов на рецензию никогда не давали. Честно, это больше смешно. Вот, видимо, они понимали, в чем суть. Значит. Итак, благодарим вас, друзья, за внимание. До новых встреч в мастерской будущего и Империуме человека.